Добрый вечер, Ева, и всем девушкам прекрасно. Значит, мы начнем наш урок, и на самом деле этот урок мы переносили, потому что мне, к сожалению, нужно было присутствовать на траурной церемонии по умершему. И все это на самом деле неспроста, и мне это позволило еще раз прочувствовать те вещи, которые я сегодня хочу с вами поделиться. Да? И как сказал Шломо Амелех, что лучше быть в доме, где есть траур, чем в доме, где есть пир. Что он подразумевает, о чем мы сегодня будем говорить? Саму тему сегодняшней нашей встречи я обозначила как «Преврати мой траур, мою скорбь в танец». Да? И это не просто фраза, а это именно пасук из Таилим. И сегодня мы подробно поговорим о том, что Давид Амелех там подразумевает под этой удивительной фразой, которая звучит «Афахти миспидили махоли» – «Превратил ты мою скорбь в танец». И как бы это немножко такое замешательство в смысле в танец. Вот все сидят, вот я вот, представляете, присутствую, значит, на шиве, все вот сидят, скорбят, и вдруг, да, преврати это все в танец. Как? О чем говорят наши праведники? О чем нам говорит наша Тора? Сегодня мы об этом будем рассуждать. И, конечно, в помощь нам вот этот великий тренинг длиною в жизнь, еврейскую жизнь, когда каждая дата, каждый период, каждый процесс проживания вот этого еврейского календаря, он позволяет нам сфокусироваться на главном, понять, прожить вот эти внутренние процессы, да, которые мы очень часто по своей, так сказать, по своему природному желанию быстрее-быстрее все исправить, быстрее-быстрее все скорее забыть и переключиться, да, мы очень часто проходим мимо. Бежим-бежим вперед, да, и не задерживаемся в тех точках, которые посылает нас Творец. Почему это происходит, тоже сегодня поговорим. Итак, какие темы обсудим сегодня вообще в принципе концепцию иудаизма превращения кризиса в рост, да, почему так, в чем, как бы, в чем заложен этот духовный корень. Также разберем с вами что происходит в этот период, начиная от 9 ава, 17 тамуза, 9 ава, вот эти как бы остановки, да, таханот, 9 ава и 15 ава, до сих пор еще свет этого великого дня еще он чувствуется, да, вот мы вышли уже в Беназмане, уже наконец-таки эти долгожданные 2 недели, когда можно немножко расслабиться, да, вот об этом сегодня будем поговорим, в чем суть этого периода. Также разберем псуким из Таилим, который, вот, о котором я говорила, из 30-го перека Таилим, и из 2-го тоже поговорим об этом, что имеется в виду, когда что-то горькое, тяжелое, болезненное, да, вдруг оно само по себе превращается в сладость. Очень-очень важные нюансы, да, мы постараемся это обсудить. И, конечно же, поговорим про сам день 15 ава. Невозможно просто пройти мимо, да, обсудим нашу женскую сущность этого дня. Что такое махоль, что такое вот эти хороводы, которые водили девушки. Да, как мы должны воспринимать это исправленными духовными глазами, да? Вот это темы нашего урока, так что не отключайтесь, оставайтесь со мной и задавайте вопросы, будем начинать. Итак, как я уже сказала, сам процесс исцеления и поднятие из пепла, как бы возрождение из пепла, да, миафар куми, из пепла восстай, это основной нарратив еврейской веры. Да, и это отображается во всем, да, в наших праздниках. Вот процессах, да, которые между праздниками, в наших ритуалах, в нашей литературе. Мы везде можем красной линией между строкой, а иногда и прямым текстом, видеть, как наши мудрецы говорят о том, что именно возрождение, то, что мы встаем из пепла, мы превращаем горечь в что-то сладкое, мы делаем наш эспед, наш траур, да, нашу скорбь, ее мы превращаем в танец. Почему? Да? И давайте сначала немножечко отойдем назад и вообще, собственно, порассуждаем, а для чего это все нужно, да, и как я часто говорю, что мне иногда до сих пор непонятно, ну почему Творец не мог сделать все намного проще, намного комфортней, намного экологичней. Вот там что-то нужно исправить, окей, значит, мы там, не знаю, встаем на беговую дорожку и знаем, что мы это исправляем, вот это все происходит, да? Почему нужна такая сильная стара, такое сильное скрытие? Почему мы должны все время что-то преодолевать, да? А ведь корень этому находится в нашей книге «Берешит», и да, прямо в первых строчках, в первых главах мы раскрываем, собственно, секрет, почему необходим кризис и преодоление для того, чтобы что-то исправить и куда-то продвинуться. Почему в нашем мироздании существует вот такая концепция? Как мы ее объясняем? Объясняем мы ее, читая действительно опять книгу «Берешит», когда первый человек решает сделать то, что он хочет сделать, да, вкусить от плода познания добра и зла. И таким образом он открывает этот в сад ящик Пандоры, из которой в реальный мир, в материальный мир врывается такое понятие, как зло, которое до этого момента, да, познание добра и зла, до этого момента это было все в состоянии потенциала, скрытого потенциала. В этот момент зло вырывается наружу. И все, чем мы сейчас занимаемся, все 6000 лет, это мы делаем Абуда Берурим, отбираем зло от добра. Отбираем, отбираем, то мы об этом часто с вами говорим. Да? Отбираем зло, и теперь процесс в том, что отбор добра от зла теперь всегда должен быть, идти параллельно дискомфорту, преодолению и испытаниям. Таков механизм. Для того, чтобы что-то исправить, да, для того, чтобы сделать процесс исправления, нам обязательно преодолевать свою природу. Да. Настолько это зло въелось в нашу природу, что теперь для того, чтобы это преодолеть, нам нужно сделать очень сильное напряжение, да, преодоление, которое нам не свойственно. Нам свойственно, да, мы с вами из корня, духовного корня Творца. И нам свойственно покой, гармония. Это что мы хотим, куда мы стремимся всю нашу жизнь. Да, мы стремимся к покою и гармонии. Да, вы, дорогие мои хозяйки, вы знаете, что пока дом не убран красиво, все, не могу успокоиться. Вот мне надо, чтобы все стояло на своих местах. Мне надо, чтобы все были уже, чтобы я знала, что все покушали, все там довольные, все сытые и теплые. Тогда у меня есть покой. И я стремлюсь к этому. Я делаю все возможное, чтобы наконец-таки прийти в эту точку, когда я могу остановиться, да, и сказать, окей, сейчас моя работа завершена, я в покое. Мы постоянно к этому стремимся. Это нормально, потому что это наша природа, наша духовная природа. Мы из того же корня, а корень наш Творец, который сам по себе является в принципе покоем. Окей? Теперь все, что сейчас вывозит меня из этого состояния, требует огромного напряжения. Я не хочу этого, мне очень-очень тяжело. И вот этот процесс исправления, он всегда будет сопряжен с этим напряжением моим внутренним и физическим и так далее. Есть пофигисты, конечно, есть пофигисты, но они не настоящие пофигисты. Честное слово, да, это, скорее всего, исходит от того, что человек или Итьяэш, как мы это скажем, как бы махнул рукой, да, как бы ему все равно уже, потому что он отчаялся, как Эсав, да, как Эсав, который продает свою бехуру, свое первенство, самую сильную потенциал, самую силу свою продает. Почему? Потому что он отчаивается. Он не верит, что можно к этому прийти. Ну а какая разница? Зачем мне опять мыть посуду? Зачем мне опять наводить порядок? Зачем, если все равно все придет в ту же точку, в которой мы были? Да? И у нас у всех часто бывает такая точка. Вот. Все, сейчас я бросаю это дело, поднимаются руки, мы говорим, да? Окей. И поэтому весь процесс исправления, он всегда будет, будет основан на вот этом сильном напряжении. Теперь, очень важный момент. Когда Всевышний говорит человеку, что проклинает землю, да, и проклинает человека и говорит, что будешь ты есть куцы, как бы, да, будешь есть ты подножный корм, да, в этот момент Мидраш рассказывает нам, что Адам говорит: нет-нет, я прошу, умоляю, я не хочу быть как мой осел, как животное. Я хочу, чтобы у меня была возможность преодоления и исправления. И тогда Творец говорит: зят пиха тухаль лахм. Будешь хоть поту есть хлеб. Да? И Мидраш рассказывает о том, что Адам просил это, он не хотел как бы полностью как бы слиться со своей животной природой, да, и быть похожим на животное. Он хотел, чтобы у него был этот инструмент для исправления. А инструмент для исправления возможен только через пот и труд. Поэтому все, что мы сейчас с вами переживаем и проживаем, это постоянная волна, да, постоянный такой процесс, танец от напряжения, преодоления до расслабления, да, от луны, которую мы не видим в начале месяца, и полной тьмы до открытой, полной полнолуния, когда мы вдруг видим все больше и больше. Да? В иудаизме очень важна тема именно прохождения кризиса и интересный аспект, который мы встречаем в очень многих местах, когда мы видим, что это не только процесс, когда, допустим, там, у человека болела нога, потом вот он вылечился, нога прошла, и он стал, побежал. То есть какой-то такой вот закономерность, да, вот. Допустим, мне было горько, я там добавила сахар, и вот добавила сладкое что-то, и вот тогда это стало сладко. Нет, то, что мы видим в иудаизме, это очень интересный процесс, который называется нафоху, когда все перевертывается, переворачивается. Да? И неспроста это слово, да, слово, которое мы помним откуда, из Пурима. Нафоху, и все перевернется в нашу сторону. Да, Пурим, мы сегодня будем говорить про Пурим, мы сегодня будем говорить про 15 Ава, который сравнивается с Йома Кипурим, да, с днем, судным днем, днем всепрощения, Йома Кипурим. Слышим, да, Кипурим, как Пурим. И вот эти вся эта связка, сейчас это все постепенно будет превращаться в картину красивую из маленьких пазлов. Да? И вот этот аспект того, что именно горечь, да, факта марле моток, превратить горечь в сладость, саму горечь мы превращаем в сладость, да? Не трансформация какая-то, а именно горечь мы превращаем в сладость. Дальше, когда грехи превращаются в заслуги, когда скорбь превращается в танец. Да? И вот этот интересный переворот, он сам по себе дает нам просто гениальный инсайт о том, что на самом деле сама горечь, сама по себе скорбь, сама по себе боль, сам по себе кризис, они сами по себе является вот этим добром. Да? То есть это не что-то другое. Мне важно, чтобы сейчас, если непонятно, пожалуйста, давайте еще раз это уточним. Да? То есть это не какой-то другой аспект, или мы вдруг меняем, там, уходим, там, вот мы были в темноте, мы ушли в другую комнату, и там светло. Нет. Тьма, сама тьма превращается в свет. Да? Это то, о чем говорят нам наши мудрецы. Очень постоянно об этом, очень часто говорят об этом в Хасидут, Баритания и Раби Нахман, Раби Натан все время говорят о том, что именно скорбь сейчас будет превращаться в нашу радость. И давайте сейчас разберем, немножко сделаем такой лимут, прям вот хеврутот, да, обратимся к нашим источникам. Вот у меня есть замечательное издание, да, Шиута Митилим. Здесь есть некоторые комментарии на некоторые строки из Тилим. И сама фраза, которую я назвала урок, да, «Фахта беспетили махоль», да, «Обратил мой скорбь в танец», да, я ее взяла из 30-го Перека Тилим, в котором Всевышний говорит, Давид, я прошу прощения, говорит о том, что наконец-таки я знаю, что Всевышний прощает мой грех с Элишевой. Да? От нее рождается мой сын Шломо, и именно Шломо строит храм, да, и открываются двери храма, когда Шломо молится. И тогда Давид понимает, что исправлен тот грех, и он сам по себе этот грех, да, кто мы такие, чтобы называть действия Давида грехом, да, понятно, что это мы все говорим только не для того, чтобы кого-то осуждать, а для того, чтобы Батшеву, да, окей, да, извините, а для того, чтобы учить, да, изучать этот момент. И именно этот грех приводит к тому, что рожден сын, который строит храм, да, и принимается его молитва. И дальше уже в конце, это 12-я строка, написано так: «И обратил мою скорбь в танец, освободил меня от вретища и перепоясал радостью». Да, как звучит на иврите, да, фахта миспидили махолли, патахта саки, ветазрени симха, да, обратил мой скорбь в танец, развязал мой сак, мой мешок, мешковина, да, которую облачались люди, которые находятся сейчас в ритуальном процессе шив, который называется шива, да, шива, скорбь по умершему, семидневная, да, и перепоясал ты этим самим, вот этим мешковиной этой, перепоясал меня радостью, да. Какие глубокие слова. Сколько всего мы можем взять оттуда для того, чтобы переживать наши внутренние травмы, нашу внутреннюю боль. Как мешковиной этой мы перепоясываем себя радостью. Как находим мы эту радость для того, чтобы встать от скорби, да, и начать танцевать. Как это происходит? Сегодня дальше будем с помощью наших замечательных дней, таких как до 15 ава, сегодня тоже будем об этом говорить. Да? И очень интересно, что есть многие качества, которые мы, собственно говоря, наделяем самого Творца, милосердие, на предыдущем уроке мы говорили о строгости, да? Но есть одно качество, и которое мудрецы говорят, что только один день, да, один раз Всевышний будет его использовать. Это качество очень редкое, оно здесь употребляется в Танахе только один раз, и это смех, цхок. Да? Когда Творец смеется, цохек, да? И если у кого-то есть с собой Сефер Тейлим, откройте второй перек, и здесь тоже предлагаю вам немножко углубиться в текст и разобрать. Это настолько актуально, этот именно вот второй перек Тейлим настолько актуален в наши дни, что это просто потрясающе, поэтому позвольте мне, у нас есть немного времени, чуть-чуть углубиться в тексты самого этого перека. И написано так, четвертая строка, «Сидящий в небесах позабавится, Йошев бешамаем Ицхак». Будет смеяться, да, сидящий в небесах, будет смеяться. Господь посмеется над ним. Ашем ил-аг ламо, ил-аг. Тут очень важно, да, обратиться к понятию, что есть разница между двумя этими словами. Лицхок, Ицхак, ил-аг. Ицхак – первое слово. А, что Творец будет смеяться, смеется, а ил-аг – это в плане насмехаться, да, вот как тут почему-то сначала написано «позабавиться», потом «посмеется». То есть смеяться в плане насмехаться. Над кем будет насмехаться Творец и почему он будет смеяться? Да? И говорят комментаторы, что «Ил-Аг, Ашем, над чем? Над кем? Над теми народами, которые притесняли еврейский народ. И почему, и когда он будет смеяться, бецхок, во время Геулы. Во время Геулы Творец будет смеяться и насмехаться над теми, кто привел еврейский народ в состояние Геулы. Что это значит? Прежде всего, смех – это такое состояние, когда наша какая-то такая реакция на что-то неожиданное как будто, да? Неожиданное, какое-то изменение реальности, которое делает такой какой-то, знаете, какой-то авто, такой вот такой неожиданный эффект, эффект неожиданности, да, когда человек начинает смеяться. Да? Почему мы смеемся? Потому что наш мозг воспринимал череду событий определенную череду, да, логичную череду, вдруг случается что-то нелогичное, неподходящее, да, и вызывает у нас смех. И Творец смеется, радуется за еврейский народ и насмехается над теми, кто привел его к Геуле. Что это значит? Это значит, что все эти испытания, сложнейшие трагедии, который происходит с еврейским народом, это не что иное, как само действие приближения к Геуле. Все, что мы сейчас с вами видим, читаем, смотрим новости, все, что происходит, и, конечно, смеяться здесь невозможно, плакать уже как бы слез не осталось, да, и ты просто уже в полном непонимании, а что происходит в этом мире, совершенно вышло из-под любой логики, необъяснимые вещи происходят в самом мире и, конечно же, в самом Израиле. Да? И то, о чем говорит этот пасук, о том, что Всевышний будет смеяться и насмехаться над теми, кто так позорно, таким просто смешным образом позорился, но этим позором вел нас к точке Геулы, спасения. Обратите внимание, что написано дальше в этом, сразу перейду к комментарию. Да, восстали земные цари, и правители объединились. И дальше. Будущие потомки Ишмаэля, это уже комментарий с Сефера Зоар, развяжут в мире жестокие войны. И потомки Эсава объединяются против них и будут сражаться с ними на море и на суше вблизи Иерусалима. Да? И одолеют их, но святая земля не достанется потомкам Эсава. Да? Ишмаэль, потомки Ишмаэля, понятно кто. Потомки Эсава тоже понятно. Европа, Арцотабрит, Америка и так далее. Да? Это просто прямое пророчество, которое происходит прямо сейчас. И что делает Творец? Когда раскроется весь свет Геулы, он будет смеяться, и мы с вами будем смеяться. И тогда раскроется для нас тайна того, что все эти невероятные трагедии Галута, первого, второго Галута, разрушение первого, второго храма, все, что происходит сейчас, это было именно построение нашей Геулы, построение уже само по себе, это было построение третьего храма. Да? И поэтому феномен превращения горечи в сладкое, именно, да, очень важно осознать, что это не что-то другое, а сама по себе горечь превращается в сладкое. Сама по себе скорбь превращается в радость, превращается в танец. Теперь немножечко вспомним, да, как мы переживали дни, начиная с 17-го Тамуза, да, мы царим вот эти теснины, сжимались, там первая Ава, да, потом неделя, в которой, значит, само 9-е Ава, 9-е Ава, все теснее и теснее сжимается наша скорбь, наши теснины, и потом происходит обратный процесс, да, 9-е Ава, то горе, та трагедия, которая происходила, а мы помним, их было очень много на протяжении этих тысячелетий, да, и в нашей, и в моей бытности здесь, в Израиле, тоже происходили страшные события, Геруши, Гуш-Катиф тоже происходили в дни 9-го Ава, мы все это помним, мы все это переживаем, и потом у нас есть ровно 7 дней до 15-го Ава, 7 дней мы сидим шива по разрушенному храму первому и второму, по всем тем, кто погибли, по всем тем, кто погибли сейчас 7 октября. И все эти дни, да, мы проживаем это горе, как будто есть у нас легитимация остановиться и оплакивать их. И с 9 ава по 15 ава, ровно 7 дней, мы находимся в состоянии шивы. И вчера, когда я была на шиве, интересная вещь, знаете, действительно, это настолько полезно для души человека останавливаться и вот подключаться к скорби другого человека, когда ты видишь, что жизнь быстротечна. Жизнь уходит. Жизнь сегодня есть, завтра ее нет. Нету на нашей руке ничего, ничего мы не можем схватить. Все это происходит и уходит. Был человек, нет человека, все остальные начинают продолжать суетиться, что-то бегать, что-то делать, что-то там звонить, писать. Был человек и нет человека. Когда ты это понимаешь, у тебя открывается совершенно другое восприятие всего. Еще интересно, что самые близкие родственники умершего, да, дети, братья, сестры, им нельзя делать никакое действие в течение этих 7 дней. Никакое. Не готовить себе еду, никому-то что-то наливать, приносить. Ничего. Как шаббат. Прям как законы шаббата, что нельзя делать, асур ла'асот это. Почему? Да потому что наша сущность с вами всегда хочет избегать боли, то, о чем я говорила, убегать от этой боли. Быстрее, быстрее, что-то сейчас буду делать, быстрее займусь чем-то, отвлекусь. Только не думать, только не, чтобы не было больно, только не переживать. И наш закон регламентирует все эти действия. Нет. Ты будешь 7 дней сидеть на полу с разорванной одеждой и скорбеть по своему умершему. И на 7-й день, конец 7-го дня, люди встают и делают сеудат Авраа, трапеза исцеления. Исцеление кого? Тех, кто скорбит. И вот этот процесс, да, что когда после 7-дневного траура, после 9-го ава, да, мы приходим к 15-му аву, когда Говорит Давид Амелех, что из нашей скорби превратится это в танец. И написано в Масехе Таанит, что не было такого прекрасного, светлого дня Йом-Тов, чем для еврейского народа, чем 15-е Ава и Йом-Кипурим. Вау! Да? У нас, как бы, в нашем восприятии 15-е Ава, ну, как бы, в медиа это вообще, как бы, день влюбленных. Понятно, что надо было продавать больше там мороженого, да, и всяких украшений, всяких штучек, поэтому назвали это день влюбленных, чтобы как-то использовать, да, маркетинг в своих целях, да, у, как бы, у христиан есть там, не знаю, день Валентина, еще что-то, пусть у евреев тоже будет день влюбленных, да, конечно, у нас есть такая стигма, но мы от нее уходим, мы понимаем, что Ту Беав это не день влюбленных, но это, да, день любви, любви как единство. Именно поэтому он сравнивается по своим качествам и духовному корню, духовной высоты с Йом-Кипуром. Что происходило в Йом-Кипур и в 15-го Ава? Выходили девушки, одетые в одолженные белые наряды, и водили хороводы меж крамин, виноградников. Выражали свою любовь к Творцу через танец, через движение, через само состояние, да, и таким, да, опять-таки, очень-очень вас прошу оставить все стереотипы, которыми мы с вами сыты по горло, о том, как выглядит женский танец, что женщины делают в виноградниках, в белых нарядах, и как это все происходит, да, мы все смотрели какие-то фильмы, не знаю, Янка Купала у нас вдруг всплывает, что там происходит и так далее. Ни в коем случае вы должны понимать, что здесь говорится о тех поколениях, когда люди были настолько близки к Творцу, что любое такое движение, любой танец, как танец Мирьям, песня Мирьям с бубном, да, ни в коем случае не предполагает урон скромности или что-то, что было нескромным. Все, что там происходило, это танец единства. Они танцуют в мельхолот, хороводах, да, по кругу, взявшись за руки, поступательных движениях в хороводе, да, в кругу, когда нет ни конца, нет ни начала, да, есть только единая сущность, абсолютное единство. Все равны, все в платьях, которые они одалживали друг друга для того, чтобы ни в коем случае кто-то не почувствовал, что он менее достоин. Да. И есть... Сейчас немножко, наверное, отступлю от темы танца. Сама тема очень-очень интересная, мы тоже об этом поговорим. Но здесь важно сказать еще о связи с Йом-Кипуром. Да, чем, наверняка вы слушали тоже много уроков и знаете, почему 15-е Ава сравнивается с Йом-Кипуром. Потому что это тоже день прощения, день исправления. Йом-Кипур – это день, когда Муше спускается с горы Синай со вторыми скрижалями, и Творец говорит «Весалахтики твареха» – «И простил я, как ты просил». Да, процесс, которым мы занимаемся, Йом-Кипур – это процесс присоединения к Творцу, к Его любви, когда Он прощает, Он принимает безусловно, принимает меня, очищает меня. Когда красные нитки превращались в белые нитки, обратите внимание, не кто-то приходил, убирал красные нитки и вешал белые нитки в храм. Сами красные нитки превращались в белые. Когда наши грехи становились белыми, и грехи становились заслугами. Через что? Без чего, что необходимо для того, чтобы это произошло? Процесс чувы. Процесс искреннего раскаяния. Это то, что превращает саму красную нить в белую нить. Да? Не замещает ее другой. Мы не замещаем. мы проживаем и превращаем, да, фахтам из педели махой, превратил мы ты мою скорбь в танец. Что происходит 15-го ава? Если Йом-Кипур мы понимаем, что Всевышний простил, да, закончилось вот это исправление, после того, как еще 40 дней был Моше второй раз на горе Синай, приходит с двумя скрижами. 9-го ава происходит не менее удивительная история. Так же, как и начинается эта история с 9-го ава, первый год, когда евреи находятся в пустыне, да, Бешалах, наша глава Бешалах, Муше посылает разведчика, да, мы все это помним, только недавно читали, и разведчики приходят и плачут, плачут о том, что вот это Всевышний нас в эту страну ведет, и вообще там какие-то, значит, огромные там люди, и все умирают, ужас какой, не пойдем, зачем ты нас вообще вывел, куда ты нас ведешь, мы погибнем, и начинает вот этот вечный скутеж и нытье, который нам всем знаком. Да? Что это говорит о том? О том, что, ну, как бы, да, не хочется им эту работу делать, не хочется выходить из комфорта, не хочется делать это преодоление. Да, тяжело сейчас поверить Творцу, что, как он сказал, что это страна молока и меда. Да? И Творец понимает, что это поколение не готово получить эту страну. И что происходит? И на протяжении 40 лет, обратите внимание, опять 40, 40 лет, каждый год, по наступлении 9-го ава, каждая женщина прощалась со своим мужем, со своим взрослым сыном, со своим отцом. Мужчины шли из стана, копали себе могилу. Ложились в эти могилы и ожидали, что Творец решит с ними делать. Каждый год оставались в могилах огромное количество мужчин. И так 40 лет. На 40-й год произошло то же самое. Они вырыли себе могилу. Только представьте, да, как какова глубина боли этого дня 9-го ава. Да, мы как женщины, которые можем прочувствовать эту эмпатию, да, прочувствовать эту боль, этого прощания, особенно в этом году, когда мы прощались так со многими, когда сейчас матери отправляют своих солдат, и они не знают, что будет. Это то, что мы сейчас исправляем и проживаем то, что было тогда. На 40-й год мужчины вырыли могилу, легли в ней. И когда наступил рассвет, они поняли, что все живы. И тогда было сомнение, может быть, они ошиблись датой. Может быть, произошло что-то, что заставило их ошибиться, что это не 9-е, а 8-е ава. 9-е ава будет сегодня. И они опять вечером пришли и легли в могилу. Наступило утро, и опять все встали. И так они делали 7 дней, пока не увидели они совершенно очевидно над собой полную луну 15-го ава. И поняли они, что Всевышний их простил. И осознали о том, что они готовы теперь принять этот дар, эту землю святую. Готовы они. И встают они 15 ава, и этот день, так же, как и Йом-Кипур, становится одним из самых светлых дней для еврейского народа, когда скорбь превращается в танец. В прямом смысле. Когда они выходят из могил и начинают прославлять Творца в танце. Окей. Я надеюсь, вот эта история вас так же трогает, как и меня. Если есть вопросы, задавайте. И мы сейчас продолжим дальше. хотелось бы сейчас, пока есть немного времени, поговорить также о самой сущности танца. Да, почему махоль, почему танец, почему движение, почему так важно, масехет и праведники так много говорят об этом. Почему такое важное место вообще здесь и Давид, и Мелех тоже вот в этом Таилим говорит, что да, не просто как бы ты меня поставил на ноги, или не просто возрадовался я оскорбел, и я возрадовался. Нет, он говорит конкретно. Висвидели махоль, ты превращаешь это в махоль. Давайте посмотрим, что такое махоль. Прежде всего, на иврите корень махоль, тот же корень, как и слово мехила, прощение. Прощение. Да? Процесс раскаяния, который приводит к прощению, это тот процесс, который превращает наши грехи, превращает их, сами грехи, превращает достояние, да? Сдонот лисхуйот, а наши прегрешения становятся наши заслуги. Пожалуйста, конечно, мы здесь не воспринимаем в плане того, что я срочно буду пойти побольше нагрешить, потом раскаяться, и у меня будет много схуйот. Вообще нет, мы об этом не говорим. К сожалению, в истории еврейского народа были лжепророки, которые вели в ту сторону, и это большая трагедия сама по себе. Мы говорим о том, что да, если человеку суждено, да, сделать какой-то грех, его раскаяние чистосердечное приводит к тому, что этот грех, да, он превращается в ту огромную искру святости, которую он поднимает из глубин. Об этом очень много говорит Хасидут. Итак, махоль, слово махила. И давайте подумаем, что такое махоль, что такое движение. Да? Представим сейчас вот этих девушек в белых одеяниях, которые двигаются хороводом. Да? На самом деле очень много объяснений в Кабале, да, что такое вот этот хоровод. И мы даже знаем такое описание, что, что в раю праведники становятся в хоровод вокруг Творца, да, и вот водит как будто хоровод вокруг него. Что это значит? Что в том положении хоровода они все находятся на одинаковом расстоянии от Творца, все находятся в полном единстве, нет между ними никакой разницы, да, какой-то критической разницы, кто-то хуже, кто-то лучше, кто-то выше, кто-то ниже. Нет, они все вместе. То же самое вот этот процесс мехолет, в котором выходят девушки. Да, мы дальше знаем, что они не просто выходят, они также призывают молодых людей: взгляни, на что ты выбираешь, да, взгляни, подними глаза вверх к Творцу и выбери, да, то, что ты сейчас чувствуешь, ту избранницу, которую ты сейчас сейчас хочешь выбрать. И опять-таки, да, мы опускаем стереотипы того, что там происходило какое-то там, не знаю, дискотека, да, сверху стояли молодые ребята, там покуривали и выбирали себе невесту. Вообще нет, да, просто выкинуть всякие картины из нашего сознания. Это не о том. Это процесс святости, союза между мужчиной и женщиной, да, которая основана на абсолютном стремлении прежде всего к Творцу. Тисайнеха, посмотри вверх, говорит она, посмотри вверх, и тогда ты выберешь то, что твоему сердцу будет правильно. Да? А сам танец по себе имеет интересный аспект. Да? Если мы как бы нарисуем такую шкалу, где с одной стороны будет танец, с другой стороны будет что? Бездыханная смерть. Да? И когда, если мы будем отматывать назад к жизни, да, то действие, которое происходит, сначала это движение, потом это когда человек садится, да, потом человек встает, потом человек идет, и потом человек танцует. Танец – это абсолютная противоположность, антитеза смерти. Танец – это проявление жизни через все органы тела, через тело. Танец, ну а махоль – это работа Авудата Шем, да, не знаю, как переводится на русский, непереводимая игра слов, работа для Творца, да, когда я делаю это для Творца всем своим телом. Мы говорим о том, что мы молимся и читаем, двигая губы. Да, сейчас интересный урок был, да, тоже вы говорили на эти темы. Мы двигаем, мы задействуем наше тело для того, чтобы наши мысли, наши намерения, да, проявлялись в теле. А танец – это самое сильное проявление моего служения Творцу, моей любви к Творцу. Когда все мое тело, все руки, ноги, голова, все выражает любовь Творца. Почему еще раз в Танахе возвращается образ женского танца? А понятно, есть всякие моменты, там скромно, не скромно, сейчас, может быть, у кого-то там поднимется бровь, да, там не скромно танцевать, да, там никто не танцует. Скорее всего, это все потому, что у нас опять-таки какие-то неправильные установки на эту тему. Вообще женское тело само по себе – это святой инструмент, инструмент создания жизни. Все процессы, которые мы переживаем в теле, менструальный цикл, который связан с циклом Луны, и вообще вся концепция Луны, Луна, которая является символом именно еврейского народа, именно Яакова. Да, Яаков, Луна – это его символ. Если Солнце – это символ Эсава, сделанного, законченного, прямого, да, такого сжигающего своим мечом, то Яаков, который Окев, который иногда такой, иногда такой, иногда там просит, да, связь с Творцом, иногда здесь просит связь с Творцом. Но он полностью зависим от Творца. Да? Он как луна, которая возвращает свет Творца. То же самое и мы с вами, да, женская сущность Луны, женская сущность, наше тело само по себе, именно женское тело, которое способно зачать, вынашивать жизнь, рождать жизнь, выкармливать жизнь, наполняться и опустошаться. Именно наше тело является абсолютно святым инструментом вот, проявления жизни. И именно танец женщин, девушек, мехулёт, да, вот именно такой танец – это абсолютное проявление жизни. Это именно то, что мы делаем 15-го. Мы, когда придет Машиах, то и мы тоже встанем с нашими заготовленными уже тупым, да, бубнами, Мирьям, и пойдем встречать Машиаха в белых одеждах и в танце, да, в чистом святом танце. Да. И когда эти женщины, как девушки и женщины танцевали, выражали свою любовь, свою святость именно через танец. Окей. А что еще здесь важно сказать? Если у нас нет вопросы, нет вопросов. Я рада, что вся эта тема вам отзывается. Окей. Что еще я хотела здесь вам раскрыть в этой теме? Тема чувы. Да? Тема чувы, возвращение. Да? Все как то, о чем мы говорим, когда мы превращаем наши сдонот, наши грехи сами по себе становятся нашими заслугами. Каким образом происходит этот процесс и что требуется там от нас? Мы начали урок с того, что мы говорили, что любое исправление требует сильнейшего напряжения. То же самое происходит и в этом процессе. Да? Так же, как и в Йом-Кипур, красные ниточки, которые висели в храме, они превращались в белые посредством чего? Посредством абсолютно искренней молитвы, искреннего признания того, что да, связь с Творцом – это самая главная цель моей жизни, что все остальное Это вспомогательный инструмент, да? И вот опять-таки возвращаясь в этот образ этого танца, да, танца молодых девушек, которые единственное, что они хотели этим танцем получить, это связь с Творцом. То же самое, когда мы делаем процесс исправления, процесс раскаяния, это прежде всего поиск этой связи с Творцом. Когда ты сначала оправдываешь его, оправдываешь то, что произошло с тобой, оправдываешь, да, видишь в этом добро, видишь в этой скорби потенциал добра. И только когда ты видишь в этой скорби потенциал добра, только тогда ты можешь перевернуть это в радость, перевернуть это в что-то само по себе, которое уже является добром, да? Через что? Через искреннее, абсолютно искренний процесс, да, который тоже делится на разные этапы. Да? Рамбам раскрывает нам, собственно говоря, процесс возвращения хазара-бетшува, этого раскаяния, когда мы должны прожить, раскаяться, отстраниться от того, что человек делал, да, не дай бог, да, взять на себя обязанность больше этого не делать и так далее. И так далее. Да? И именно этот процесс переворачивает грех и делает из этого греха наше достояние. А, насчет связи с Творцом, если вот у нас еще есть минута, да, скажу, что мы с супругом готовим сейчас очень серьезный тренинг, который будет состоять из двух встреч, который будет называться «Место или вместе». Да, тренинг, который основан на прочтении отрывков из книги Берешит, нового осознания того, что там происходило с Адамом и с Хавой, да, и наше личное восприятие этого текста, оно действительно откроет для нас удивительные вещи, как мы воспринимаем связь с Творцом, кто для меня Творец, да, как я вижу его, как я вижу нашу связь, на чем она основана. Да? И на самом деле вот именно эта точка, она абсолютно относится к нашему периоду от Туби-Ав до Йом-Кипура. Еще интересный факт, да, мы много говорили о цифре, о числе 40, да, 40 дней, 40 лет. И сейчас, начиная с 15 ава, я уже вас всех призываю, да, 40 дней с 15 ава, это 40 дней до создания мира. Да? Мы уже входим до 25 июля, мы уже вошли с вами в фазу зарождения этого мира, да? Зачатия этого мира. Оно произошло 15-го. Ава. И теперь каждый день мы своей духовной работой сейчас еще можем повлиять на новый мир, который будет рожден 25 июля, да, и 1 Тишрея, да, сама сущность мира, человек, да, человек, Адам, да, рождение Адама, 1 Тишрея, Новый год, да, Рош-Ашана. И мы сейчас находимся с вами вот в этом замечательном периоде, когда мы, да, можем повлиять на то, что будет рождено. Да, это критические дни. И с этого момента, да, вот с 15 ава, это уже те дни, когда мы уже должны действительно начинать делать хешбон-нефеш, да, просмотреть свою душу глубоко-глубоко, да, прорабатывать себя. И как раз вот этот мой мессер, как мое послание к вам, в том, что Всевышний может превратить нашу скорбь в танец. Он может превратить наши грехи в заслуги. Но для этого ему нужны партнеры. Эти партнеры — это мы с вами. Да? Без нас он не сможет это сделать. Поэтому мяч, так сказать, на вашей территории сейчас. Спасибо вам за внимание. Наш урок сейчас подойдет к концу. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Если...
Спасибо. Спасибо огромное. Здесь тоже пишут много-много благодарностей. Я вспомнила про Тов-Мирьям. То есть Тов-Мирьям – это... Есть даже в некоторых домах такая традиция, как готовятся к приходу Машеха, вешают над дверью, над входной дверью вешают бубен, чтобы быть готовыми, когда придет Машех, чтобы взять этот бубен и бубнить. Вот.
Дай Бог, совершенно верно. Мы еще
И можем приблизить, да, вроде бы считается, что мы можем приблизить приход Машиаха тоже такими действиями.
Абсолютно, абсолютно. Самое интересное, что на этой неделе я сначала была на Бат-Мицве, а на следующий день на Шиве. Да, это вот просто эта неделя, она мне просто показала вот эти все вещи, которые я с вами сейчас делилась, да, показала вот так сказать, в прямом эфире. Да, и на Бат-Мицве мы говорили, это было как раз Лили Тубя в ночь 15 ава, и мы говорили о том, что женщина своим танцем может привести Машиаха, может вернуть наших пленных, может вернуть наших солдат живыми, именно нашим танцем. Да? Поэтому, да, дорогие мои, ваше тело и ваше намерение, внутреннее намерение может настолько ярко и откровенно работать для Творца, да? Трудиться для Творца, воспевать Его всем моим, как бы, всеми возможностями моими, да, и это наш с вами подарок и наша с вами задача, да? Вот, и мы еще потанцуем на костях врагов наших, конечно же, да, Давида Мелех нам это обещал, и мы обязательно это сделаем. Спасибо, дорогие мои, остаемся на связи.